Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Культура повседневности». И это передачи о нашем жизненном опыте, о том, то, что мы называем бытом очень часто, о наших практиках жизненных, которые с точки зрения, собственно, нас являются важнейшим компонентом культуры в целом. Поэтому мы особенно уделяем внимание вот различным, так сказать, сторонам и материальной культуры, и жизненным практикам. И сегодня мы поговорим о очень интересной книге, собственно, мы от нее отталкиваемся уже, как традиционно в нашей программе, от книги Ольги Тилкис, это доктор филологических наук и переводчика, которая называется «История страны Рембрандта». Это, собственно, история Нидерландов, история целой страны через людей, портреты которых рисовал Рембрандт. То есть история страны пишется не с точки зрения правителей и каких-то походов, завоеваний и то, что мы называем государственной историей, а мы просто смотрим на судьбы людей. В истории судьбы людей определенной страны, которая многие эту страну формирует и влияет на нее, но которые нам совершенно неизвестны, потому что в истории остается очень мало известных людей, наша память избирательна. И вот в этом смысле это уникальная книга, где героями выступают люди, бывшие очень важными, скажем, персонажи 16 и 17 века, которые забыты, но которые достойны того, чтобы о них поговорить и чтобы попасть и, может быть, поставить их в ряд вот таких серьезных исторических персонажей, которые должны знать культурные люди. Ну, в общем, подробнее, я думаю, мы побеседуем об этом с нашими гостями. И я очень рада, что присутствует и автор книги, сама Ольга Тилкис. Я еще раз повторю, что она доктор филологических наук и переводчик. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
Очень приятно. И также второй наш собеседник Нина Гетаташвили, кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории истории искусства РГГУ.
Нет, уже давно не в РГГУ.
Так, извиняюсь, сейчас переговорим. Так, как вас называете, простите?
Декан факультета искусства. Декан факультета искусствоведения, зав кафедры всеобщей истории искусств, профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Искусствовед Нина Геташ.
Так, понятно. Да, и второй наш гость, собеседница Нина Гетаташвили, кандидат искусствоведения, искусствовед, да?
Да.
Очень приятно. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. И я начну, на самом деле, в некоторое такое пересказы цитаты Гегеля, который говорил о великой голландской живописи XVI века. Ну, это вполне распространяется и на XVII век. И он говорил о том, что вот эта великая голландская живопись могла отобразить идеал простонародного быта и не уподобиться вульгарной натуре только потому, что народ, у которого никогда не было рабства, пробудился, избавился путем революции от испанского господства и проявил национальную гордость, потому что рабы не могут стать героями произведения искусства. В данном случае Гегель апеллировал, в общем, к героической истории Нидерландов, которые боролись с испанским господством, боролись, так сказать, за независимость, в том числе и независимость религиозную. И в этом смысле этот народ, который в XVI-XVII веке создал еще и очень интересную великую живопись.
Ирина Дмитриевна, реплика. Вы сейчас, собственно говоря, как бы сложили те рамки, которые исторически рамки, хронологические, которым посвящена книга. То есть это не просто история Голландии, да, дальнейшая, а это именно 17 век с уходом внутрь в 16 и с большими выходами дальше, вплоть до 20 века, в связи с этим всеми происшествиями историческими, художественными, культурными, ремесленными и так далее, которые произошли в 17 веке. Это такой большой диапазон, но он очень определен, он фиксирован на 17 веке и на результатах вот этого.
Да, вы знаете, но вот я как бы хотела задать вопрос автору Ольге Телкис, но прежде мои как бы детские воспоминания. Я думаю, что либо ребенок, которого таскали в Эрмитаж или в какие-то другие, значит, проходил через бесконечные залы голландской живописи. И это все, значит, натюрмортики, портретики какие-то, которые тогда вот из-за их количества, да, было ощущение, ну что вот это вот бесконечно идет. А вот почитав вашу книгу, я совершенно по-другому переосмыслила детские впечатления.
А вот, и как?
Вот, и как? Нет, просто на самом деле вдруг ты понимаешь, и это описывается, что это нация, к которой презрительно относились, что это сыровары и лавочники, значит, 16, особенно 17 век, это люди, которые заказывают портреты, заказывают картины и вешают у себя дома, что было совершенно нехарактерно
для других.
Да. Вот, может быть, вы поподробнее расскажете, это уникальный как бы тип государства, или даже, да, труд это назвать современным еще государством, но вот такой культуры совершенно не характерна для большинства королевств, поскольку Нидерланды вообще окружали в основном королевство или империи. И как-то простые люди, ну, скажем, там во Франции вряд ли могли себе позволить заказать картины и повесить их. Это вообще было всегда, если я понимаю, привилегия богатых людей, прежде всего королей.
А вот, и церкви.
И церкви, да. А вот, может, расскажете об уникальности ситуации именно культурной в Нидерландах? Откуда все эти бесчисленные картины, которых какое-то немыслимое количество везде, во всех музеях?
Абсолютно не связано со свободолюбивым голландским народом. Когда я это слышу, у меня каждый раз представление школьного учебника о голландской буржуазной революции. Это чистая пропаганда. Такого
ну,
не
поделать?
Было.
Не лишайте нас последних идеалов.
Нет, это наоборот.
Наоборот, понятно.
Я думаю, что намного интереснее. Как протестантская республика, где большинство католики. Тем не менее, 10% населения, и мы говорим о демократической, в общем-то, где-то свободолюбивый народ, абсолютно нет.
Почему?
Потому что это была революция, действительно буржуазная, это была революция дворя. То есть революции не было практически.
Слушайте, мы сейчас был, мы отбросим эти идеи, так сказать, вот действительно этого марксизма. Дело
нет,
не
нет, нет, я не, просто не согласна с Гегелем.
Понятно, нет, я говорила, да, понятно. Да. Нет, поэтому он это объяснял в рамках сути, но то, что
так
он
объясняли
уловил...
Все.
Да, я понимаю, но то, что он уловил, это вот какой-то другой способ жизни, взаимоотношения, грубо говоря, аристократии и других социальных слоев, что было не характерно, да?
Связано, прежде всего, я думаю, что с городским населением.
Да, вот,
это
вот,
сам, конечно, если во Франции городское население составляло, по-моему, я не знаю... 10%?
Процент,
ну,
да.
Абсолютно. То есть
в основном сельская местность.
В основном сельская местность. А здесь одни города.
Да, с городским большим населением.
Ну, или не таким большим. То есть они было именно много средних городов. Лейден, Гарлем, Амстердам, Утрехт. Тогда еще маленький, Утрехт.
И шла урбанизация. Вот в это время уже строились и расширялись эти города.
И эти люди покупают картины.
Ну, ведь правильно понимаю, что это некоторая насмешка на том, что, о том, что, в общем, правят страной, условно говоря, ремесленники и сыровары, тогда да. Как, в общем, и аристократия, если она была, то не имела такой всесильной...
В Голландии просто... очень мало.
Да, то есть это тоже вызывало некоторое удивление, это было
конечно,
не очень
конечно.
Характерно. Мне кажется, в этом уникальность. Мы не говорим сейчас о каких-то рамках там свобод, да. Это немножко смешно к 16-17 веку, но, тем не менее... Вот эта урбанизация и то, что это торговая страна совершенно с другими какими-то иерархиями в каком-то смысле, это тоже очень важно. И процветающая, потому что иначе как вы тут картину закажешь? Это дорого вообще-то. Это,
они
да,
были
нет, они не
для
были.
Всех.
Нет. Там даже крестьяне пишут.
Да? Да.
Вот в том-то и дело.
Ну, значит, это говорит о том, что рынок, да, если мы говорим об искусстве как рынке, который начинает возникать в новое время.
Нет, и только в Голландии именно.
Да, именно вот. Просто мне очень интересно вот это, потому что, значит, если себе каждый может позволить, в других, там, начиная в Италии, начиная там в конце 13 века, церковь была главный заказчик.
Да.
И в основном все великие мастера Возрождения ведь писали для церкви, что мы и можем
конечно,
наблюдать до
конечно.
Сих пор. Как получилось... из исторически так интересно, что этот рынок искусства в Голландии оказался столь демократичен. Вот каким образом получилось, там уже вы приводите какие-то интересные цифры, что не могут посчитать, какое количество картин за 17 лет, чуть ли не миллион нарисовали, да?
Там 10 миллионов.
10 миллионов.
Но сейчас предполагают, что больше 10 миллионов.
Ну, то есть это какая-то колоссальная цифра.
Единственное,
да?
что...
Но это рынок. Рынок – это, значит, продукция идет на продажу. Не на заказ, когда ты знаешь, кого ты обеспечиваешь и что тебе заказали, а плюс еще про запас. И создается...
То есть рисуют, и, собственно, люди могут прийти и купить, если хотят. Естественно, какие-то цветочки
конечно. Не только возникает институт посредничества. Вот Шурин, да, Эленбюрг, да. который был одним из абсолютно сегодняшним дилером по искусству.
Да, это конечно, не, это Маршан.
Не консультант, не знаток при монархии, а именно дилер. В том-то и дело.
Да, но тем... Да. Извините,
да,
не,
ничего,
но тем не
нет.
менее, естественно, гильдии и продают то, на что есть спрос, и делают то, на что есть спрос, что можно продать.
Ну что такое рынок? Рынок – это конкуренция. Если у тебя однажды получился хороший морской пейзаж, а еще ночной пейзаж, то с тебя будут просить, и ты специализируешься. Ведь посмотрите, во многих книгах для чайников пишется, что жанр в искусстве создали в Голландии. Но это же не так. Были и пейзажи, были и портреты раньше. Но такого разнообразия жанров, который возник, который дал рынок с его конкуренцией, такого вот началось.
И мифологические сюжеты были и в 17 веке.
Да.
Просто для нас это больше жанр. Мы знаем его больше. Но в голландском архиве очень много картин на мифологические темы.
Да, я как бы вот сейчас хотела бы все-таки сосредоточиться на очень важной для меня теме книги, что, значит, вы берете в основном как бы вот картины Рембрандта, его портреты, и групповые портреты, и отдельные, и просто пишете историю страны, и вот тут возникают замечательные люди, да, современники, которых не принято помнить. Да, вот сами вы хорошо пишете, что в основном кого помнят? Там художников, писателей, ну, каких-то королей, вы начальников. А вот, не знаю, там, управленцев, врачей, людей очень важных для жизни, как правило, от них ничего не остается, но вот портреты Рембрандта дают возможность прочитать историю страны через судьбы этих людей, что, мне кажется, очень важно.
Моя идея была такая. Если просто рассказывать историю Голландии, ну кто ее будет читать? Мне самой неинтересно, даже когда едешь в страну и начинаешь, не знаю, читать историю страны просто так, то, ну, еще один Фридрих, еще один. И как бы это все проходит. Поэтому я решила, что если я возьму людей Рембрандта и расскажу через них историю страны, то тогда это будет, ну, не знаю, мне было бы интересно, значит, может быть, ну, и другим.
Можно
будет
я
интересно.
Для слушателей поясню? Потому что возникает для тех, кто еще не прочел книгу, ситуация, что вот есть портрет Рембрандта и есть объяснение того, кто изображен. На самом деле, вот книга моей коллеги – это абсолютно квест. Это альманах, это собрание сочинений, это вовсе не одна книга. Это очень тяжелое чтение, только потому, что она очень тяжелая, ее держать. И речь идет о том, что фактически портрет Рембрандта там как ключевое слово, от которого исходят ветви. Абсолютно параллельно там не только голландские персонажи.
Абсолютно нет. Здесь и английская история, и французская
история. Не только история. Там весь 17 век в их гениальных именах. Шекспир, там, я не знаю, Фрэнсис Бэкон, то есть ученые, садоводы, биологи, медики. На одном только тюльпе идет биографии, идет история.
А вот давайте, может быть, мы вот как бы отталкиваемся от картины, вот, значит, анатомический театр доктора Тюльпы, вообще поговорим.
И еще соединим
урок анатомии, да.
Сикса, ладно? Потому что там возникнут поведенческие, вот как молодой человек. Да, мы не знаем, был, как он ездил в Италию, но тут рассказывается на протяжении многих страниц, как молодые люди Европы ездили в Италию, как они...
В это время.
Понимаете, идет реконструкция этих биографий, причем не одной биографии, сотен. Понимаете, вот когда вы говорите,
Ну, на самом деле, это ведь действительно, ну, как бы жизнь людей и страны. Вот, скажем, там когда вы рассматриваете эту картину «Урок анатомии», да, доктора Тюльпа, там, помимо того, что за персонажи, и сами все очень интересные, и этот доктор Тюльп, и в жизни его никто не вспомнил, если бы не заказал он молодому Рембрандту историю. Ну, конечно, но дальше у вас очень интересный разговор вообще о том, что знали про медицину, чем болели в 17 веке.
Да, это было очень интересно мне тоже.
Вот, может быть,
чем лечились в 17 веке.
Да, верно. Вот, может быть, мы чуть-чуть вот здесь остановимся на самых каких-то интересных вещах. Вот как бы, может быть, расскажете, что вот как появляются вот эти картины с анатомическими театрами? Ведь до недавнего относительно времени вообще церковь, ну, мы знаем, как развивалась медицина, да, тайком надо было трупы выкапывать, да, да. Врачей за это судили, казнили, потому что...
Ну, и в это время тоже еще.
С точки зрения христианской доктрины нельзя вторгаться в тело человека.
Филипп Тоболюй, по-моему, раз в год разрешил.
Да, раз в год, в зимнее время.
Да, вот, может быть, расскажете вообще, как возникает эта практика, и почему это все попадает на картины.
Ну и практика самого портрета, собственно.
Нет, я имею в виду практика анатомических
театров, как практика других гильдий. Это гильдии, и они хотят запечатлеть всех своих членов.
Ночной дозор, например, аркебузиры.
Ночной дозор, например, все одно к одному. Но, и, естественно, нет больше церкви как заказчика. Поэтому заказы, естественно, перемещаются больше на портреты. Для художника это было, естественно, историческая живопись оставалась в иерархии искусств лучшим, что мог делать художник. Но
заказывали, заказывали ему портреты.
Заказывали, да, конечно.
Но знаете,
конечно,
что мне было интересно? Ведь на такие мелочи, в общем-то, когда занимаешься высоким искусством, не обращая внимания. Вот то, что вы пишете, что там на картуше вдруг возникли позже имена, и ты понимаешь, что все, что говорится про 17 век, в такой связке с сегодняшним днем, потому что мы тоже иногда, когда делаем вот групповые портреты, иногда забываем, кто там вообще.
Конечно.
Наши дети вообще не помнят. Надо записывать сзади за фотографии, кто-кто.
И тут, сами забываем часто. Да, потом,
да? Да, и тут вот одна такая деталь, и десятки таких деталей, которые связывают с нашей современностью, продолжают. Ольга, я перебила вас.
Да, да, нет.
Но мне было это очень
естественно. Но этот картош никто не замечает.
В том-то и дело. Вот почему-то я и заметила. Да, что да. Я-то тоже
нет, просто, и я не заметила.
Как я не заметила, что там была вторая шляпа в этой анатомии доктора Тюльпа. Нет, доктор Тюльп сказал, не надо на втором шляпе, пусть только я.
Просто я хотела бы для Радюша объяснить, что как раз Ольга Тюлька с книги, когда разбирает картину, вот анатомический этот урок доктора Тюльпа, надо понимать, картину прочитывается, да, объясняется, что ты смотришь на эту картину, ну и что, ну вот стоят все люди, значит, они все без шляпы, один в шляпе. Ну и...
Очень важно, шляпа.
Да, да, и вот оказалось бы, ну и подумаешь себе. А выясняется, что надо понимать, что человек в шляпе, это человек более высокой социальной иерархии.
Да, да.
Ему дозволено быть в шляпе, все остальные держат шляпы в руках, потому что из уважения к этому человеку. Но и тут ты посмотришь на эту картину уже совершенно по-другому.
И не только на эту.
Да.
Ты замечаешь эти шляпы на всех картинах. На всех групповых портретах кто-то стоит без шляпы, они все сидят в шляпах, и вот ты знаешь, что тот, кто без шляпы, тот слуга.
Ольга, но согласитесь, что тот, с кого Тюльп попросил снять шляпу, он был не ниже по иерархии, по-моему.
Он был ниже, он был ниже, просто, конечно.
Да, еще раз мне показалось, что он Рембрандта просто попросил.
Я хотела прервать спор двух профессионалов, потому что я думаю, что радиослушатели плохо слышат, плохо понимают, о чем идет речь. Что на этой самой картине Рембрандта, опять же, анатомический урок, еще один персонаж сначала был в шляпе, а потом доктор Тюльп, который заказал Рембрандту эту картину, попросил замазать вторую шляпу, да, таким образом оставив только себе главным.
Конечно, да, конечно.
Это замечательное как-то вот история тщеславия людей, давно умерших, и вдруг они становятся как-то очень близкими. Да,
абсолютно,
да? Вот он остался в истории, полагая наивно, что 300 лет спустя народ, посмотрев на картину, поймет, что он в шляпе, значит, он главный.
Да, да.
Но слушайте, ведь работает.
Ну вот если только пояснить, если знать. Эти нюансы, если знать.
И
да.
Вот это вот то, что называется everyday life, это жизнь, мы ее можем прочитать только когда мы знаем. Если мы смотрим, например, на, не знаю, праздник Святого Николая, мы знаем, что это сейчас, до сих пор праздник Святого Николая, 5 декабря в Голландии отмечают все дети и взрослые. зная, там, если мы смотрим на Яна Стейна, то мы видим, мы знаем, что это что-то такое. А если это какой-то другой праздник...
Это там, где вот, дети там другие дети... плачут, а кто-то радуется.
Да-да-да, кто-то там, как кто-то куклу получает, а кто-то розги. Да. То мы знаем, что это и где это. А если мы, например, видим... не знаю, там у того же Яна Стейна девочка и мальчик прыгают или будут, мы видим, что девочка приподнимает платье, три свечки стоят на полу. У меня все время, сейчас же она загорится, платье загорится. Ну что это за праздник? Если не знать, то это проходит мимо.
Ну, конечно, в данном случае, мне кажется, очень важный момент, когда вот через живопись, а понятное дело, что не так много у нас возможности понять людей прошлого, потому что нам иногда кажется, что мы очень хорошо понимаем, но вот какие-то есть общие вещи, а выясняется, что иногда совсем неправильно интерпретируем,
да?
Что даже вроде бы казались вот эти портреты, которые, ну, мы смотрим, и выясняется, что если ты не понимаешь, как язык того общества, ты и не поймешь, что это за человек, в каком группе он принадлежал, насколько он все поставлен.
Конечно.
Что это такое? Это тогда проходит мимо нас.
Да.
И я боюсь, что сейчас нам кажется, да, современники же считают, что такие вещи само собой разумеющиеся. А потом проходит время, и мы тоже не считываем,
да,
судьбу этих людей, неправильно понимаем. Но вот мне бы хотелось просто, может быть, побольше все-таки вот об этой в таком невероятном развитии медицины, которая начинается в 17 веке, и как вообще вот на эти сеансы, есть, которые, по-моему, кажется, раз в год проходили.
Раз в год проходили, да.
Собирались, да, люди. Вот, может, вы немножко скажете, что почему называется театр, собственно, анатомический? Ну, потому что, правильно я понимаю, что туда приходили люди разных сословий, это,
конечно,
было интересно.
Конечно, я привожу, да, к... Да. У нас были и датчане, и Геген сам присутствовал, Штатгальтер, секретарь Штатгальтера присутствовал на...
То есть зрелище. Научное зрелище.
Научное зрелище. Это зрелище научное и зрелище, конечно, религиозное для них. Это как устроен человек, и это божественное создание. Это не только медицина.
Ну, то есть люди смотрели, как происходит, да, вскрытие трупа, и для них это было ощущение религиозное, то есть там же...
Абсолютно, особенно рука. Посмотрите на свет, вязание, на вашу руку, как такое может, кто такое может создать, кроме Бога.
Да, но просто на самом деле, вот представляем себе сейчас, я не знаю, да, все-таки это еще определенные нравы. Представим себе сейчас,
конечно,
что люди придут смотреть, как рассекают труп, и оттуда вытаскивают внутренности. В общем, я бы сказала, наверное, какое-то сомнительное мероприятие. Тогда же, да, собирается изысканная публика.
Да,
значит,
да,
врачи стоят, значит, читает фактически человек лекцию, как вы описываете. Значит, вытаскивает сначала, в холодное время года делается, потому что труп не успел разложиться. Ложиться.
Да, вообще начинают это... всегда с брюшной полости, чтобы как бы ее первое, а потом уже
голова и все остальное.
Да,
и вообще-то как-то ты вдруг начинаешь смотреть на это и думаешь, боже, воин нравы-то были, в конце концов. Степень нормы и степень жестокости какая-то была другая, во всяком случае.
Но здесь вот же нет жестокости.
Здесь нет.
Но то, что дозволено смотреть. Ну, согласитесь, что сейчас представить себе людей, которые придут в анатомический театр, сядут в первые ряды, как на светское мероприятие, и будут смотреть, вот как рассекают трупы и смотрят. В общем, на самом деле, не очень принятое явление.
Я не знаю. У вас, я не знаю, проходило, нет, но везде в Европе, в Америке была выставка вот это вот анатомирование.
Да.
Вы, наверное, не знаете,
я
о чем
не
я говорю.
Да. Знаю, конечно.
И вот это было действительно странно, когда ты видишь, я не знаю, футболиста и видишь все мышцы и... И это действительно анатомический
театр.
Но давайте
я немножечко, чуть-чуть вот подкомментирую это все. Надо не забыть, что 17 век как раз это время рождения науки в том смысле, в котором мы с вами это употребляем. Наука.
Да, мы буквально вот на этой фразе уйдем ненадолго на новости. После этого начнем ровно с этого тезиса.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем наш разговор про 17 век, как жили люди в Нидерландах в 17 веке. И, собственно, мы отталкиваемся от очень интересной книжки Ольги Тилкес, доктора исторических наук, переводчика, которая называется «История страны Рембрандта». Фактически, это интересная книга о жизни в Нидерландах людей, скажем, да, в некотором смысле Европе в том числе, в 16-17 веке, которая может быть прочитана через портреты Рембрандта. То есть как мы, глядя на портреты людей, которые поначалу вообще ничего не говорят, можем очень многое понять о том, как жили предки там, в 17 веке, что были за нравы, образ жизни, я не знаю, статусы, разницу в стиле жизни в разных странах европейских, а очень сильно отличалась Европа, как всегда, разные страны друг от друга. Вот таким образом это какой-то новый взгляд о том, как можно прочитать искусство, что не любоваться, а просто понять, как жили то, что мы называем простые люди. Mm-hmm. Вот. И, собственно говоря, мы прервали на очень важном тезисе, который значит, произнесла Нина Гиташвили, наш второй гость. С нами Ольга Тилкес, я на всякий случай еще раз говорю, автор книги Нина Гиташвили, искусствовед. Вот вы, Нина, четко сказали, что 17 век – это рождение современной науки.
Да.
Вот,
что
вот давайте,
значит?
Да,
это
да,
значит, что это значит? Опыт, который вот вы ставите, где-то во Владивостоке может быть повторен. Потому что алхимические трактаты, это там очень трудно разобраться, действительно это произошло или нет, там такая символика. А здесь создаются академики, Левингут там посылает свои какие-то достижения в Англию, там их принимают, Ньютон рождается, то есть такая, как бы мы сейчас говорили, доказательная медицина. Кстати, в 17 веке медицина, да, они тоже как-то пересматривали античных авторов и прочих и пытались что-то свое внести. Давайте поговорим про медицину.
Естественно, вся наука была ориентирована назад, а не вперед. То есть раньше был Золотой век. Почему была филология так важна для всех, кем бы ты ни был, чтобы прочитать тексты на
древних, древних авторов.
Да? Да. И, собственно, с Фрэнсиса Бэйкона у нас он первый, кто это сделал теоретически. Новый органон. Это вот это действительно обращение к практике, то, что Нина сейчас и сказала, что практический опыт важнее, и это, конечно, громадный шаг.
Важнее абстрактных теорий.
Важнее абстрактной теории прошлого. Был Гален, все ориентировались на Галена, вот Гален написал, и значит, так оно и есть. Поэтому то, что сделал, например, Гарвей, обращение крови, это ему не верили, потому что так не было
потому
написано.
Древние об этом не писали, не
древние
знали
об этом
и так
не писали.
Далее.
Действительно, это был прорыв в науке.
Да, но, кстати, ведь на самом деле интересно, да? Это же все-таки было построено, мне кажется, и еще по мышлению религиозному, да, опора на Библию, как священное писание, как бы это принцип веры, и идея авторитета прошлого, святой. Если Гален это не писал, и Аристотель не писал,
то
значит, этого не может
быть,
да.
Конечно.
А здесь, я так понимаю, что вот этот был разговор, что они, может, и не писали, но зато, вот, зато это есть, да,
да? Этого...
они этого просто не знали.
Да-да-да, это здесь начинается, вот с этого начинается практическая наука. В этом здесь... И, конечно, меняется весь образ мира, потому что открываются... Голландцы начинают плавать за португальцами. И мир был разделен практически. Половина Португалии, половина Испании. А голландцы начинают...
Это папа вот так провел по карте, потому что золото он получал со всех сторон. И ему не надо было, чтобы там топили корабли с золотом. Вот эта часть... Испанское, это португальское, а потом втиснулись голландцы туда.
Да, и начинаются, они привозят, не знаю, птиц, фрукты, овощи.
Да,
таких открытий не было, это открытие мира.
Ну да, и тут революция в сознании,
абсолютно,
и оно уходит и в науку, в медицину, да, это меняется просто некоторый способ видения мира.
Вот как ходили в анатомический театр, так в это время ходили в мастерские художников смотреть, как они рисуют.
Да,
вот,
ваши, да,
понимаешь? Да, вот там масса каких-то таких сведений, где именно живые люди воссоздаются, хотя столько блестящих имен, что, конечно, для меня эта книга как квест. Там, на мой взгляд, там не хватало еще одной закладки, где примечание и где текст, потому что каждый раз вот так вот передёргиваешь.
Но вот знаете, я как раз все-таки хотела, когда, знаете, есть такая всегда иллюзия, когда, значит, люди читают там историю более древнюю, смотрят на портреты, где, естественно, люди всегда выглядят, может быть, лучше, чем есть на самом деле, понятное дело.
Всегда.
И начинаются вот такие разговоры. Вот ведь жили в старые времена. Такая любимая песня, да, вообще, ну, всех,
конечно,
нас.
Да.
И в данном случае очень интересно посмотреть условия жизни людей, вот, да, вот как реально жили люди в бытовом плане, и степень, так сказать, вот, опасности, которая постерегала их, я имею в виду здоровье жизни как таковой. Потому что я не помню, кто сказал, относительно недавно я где-то прочла, что с точки зрения средневекового человека мы сейчас живем в раю.
Ну, так и есть.
Вот просто по уровню жизни, качеству жизни, степени безопасности. Мы говорим, что мир страшен, опасен и так далее. Но в те условия, в которых существовал человек и выживал, там, не знаю, 400-500 лет назад, наша проблема кажется детским садом. И, да, уровень отношений гигиены, там, я не знаю, детской смертности. Вот то, что мне кажется, Ольга, замечательно написано, вот, собственно, как жили, чем болели люди в 17 веке. Вот, знаете, мне хотелось бы какие-то интересные примеры. Ну, понятно, что детская смертность колоссальная, это была всегда до середины 19 века.
Да. Да. Тем не менее, если мы посмотрим на королевские фамилии или на королевские тех же штатгальтеров, то детская смертность намного ниже, чем у простых людей.
Почему? Скажем. Медицина лучше или гигиена лучше?
Гигиена лучше, гигиена, думаю, в первую очередь. Забота.
Но, тем не менее, вы пишете, что все равно половина детей практически умирала там до 5 лет.
Да,
В лучшем случае половина, да, то бывало и больше. Но, с другой стороны, вот если смотреть на даты жизни многих людей, в том числе,
совершенно
они там
верно
доживали, если уж пережили, то могли до 80-90
дожить. Да-да-да, действительно, но все это высшая социальная страта. То есть то, что мы знаем, может быть, были какие-то и крестьяне, которые доживали до 90 лет, мы не знаем. Но здесь примеров довольно много у меня.
Да, ну вот, скажем, в 17 веке, я, например, читала, удивилась, что и в 17 веке продолжали вспышки чумы быть.
Да, да, конечно.
Я-то как-то думала, что там это 13-14 век, нет, это страшное,
нет,
так сказать.
Нет, ну у нас была чума в Лондоне.
Да. Титиан, да, умер там. Это 16.
Нет, ну, лондонская чума, пожары, чума.
Это 17 век, да?
Да.
То есть эта болезнь постоянно вспыхивала, вот как только она появилась в 13 веке, да?
Да.
Понятно. Сегодняшний Лондон – это как раз результат того пожара, который освободил его от старой средневековой застройки.
И если, ну, или хотел, да, или думали, да, что, да, надеялись, да, что освободит. Но...
Ну, там некоторые не продали просто участки.
Да, да, да.
Вы знаете, что в связи с Лондоном еще такие связки. Очень много вещей, которые читаешь, и кажется, что это укоренено глубоко в истории, забыто. Вдруг я повторяю эту мысль. Вдруг оказывается абсолютно актуальным для нас. Например, там идет, может быть, вы скажете про этого персонажа, отнюдь не голландца, да, Даунинга, который, да, был предателем и так далее. Сейчас на Даунинг-стрит в его доме там, да, премьер-министр, да, живет. Да. Вот эти какие-то связки. Даунинг и сразу отзывается там что-то.
Ну, конечно, я старалась.
Или Гага. Вдруг, ну, разве мы, обращая внимание на это, даже когда мы читали историю, издавали университетскую историю Европы, что Гага была без стен.
Поэтому, без городских стен.
Без городских стен. Поэтому не имела статус
города.
А потому ее представители не имели права голоса в Штатах. А потому все эти другие, кто имели, выбрали Гаагу именно центром. И мы сейчас имеем Гаагский.
Ну, до сих пор суд, да.
Вот вы понимаете, конечно, вот из этого.
Правильно, как складывается репутация страны, да, или отдельных, да, ее местностей. Да. Это тоже интересно.
Но это мне было интересно, поэтому я писала. Например, я не знала, что Даун, например, даже был дважды послом.
Да, и предавал всех абсолютно. Да. Ну, это политика. Это политика, это дипломатия. Ну,
например, меня поразило, когда вы описываете, вот как, собственно, союз этих земель пытались избавиться от испанского владычества, которое было жестокое, и вроде бы, значит, призывали английскую королеву помочь им, Елизавету.
Да-да-да.
Елизавету Первую. И, наконец, она согласилась, и войска, значит, прислали и так далее. И доблестно, значит, с испанцами сражались, а потом вдруг выясняется, вы же, значит, торговая страна. И выясняется, что, тем не менее, купцы продавали тоже Испании оружие, если не ошибаюсь.
И хлеб. Конечно. Это абсолютно сегодняшняя ситуация.
Испанским солдатам, с которыми они, собственно, воевали. И вот это фантастическая история.
Да, естественно, это была Голландия, на этом Голландия разбогатела.
И Никер разбогатил крупнейший дом, который потом в этом же 17 веке торговал с Россией, продавал оружие сюда. Там здесь закупал зерно, продавал в Голландии. Вот это все есть, вот эти связки. И еще ведь... Вот я поделюсь собственными впечатлениями. 5 ноября 1993 года в Кембридже я наблюдала, как сжигали Гая Фокса. Это такой вот пороховой заговор, он должен был взорвать парламент, и вот ежегодно в Англии идет это. И только из этой книги я узнала, почему он во французском камзоле, потому что вот предатели, французы.
Ну да, потому что Англия с Францией.
Да,
очень были... долго было, воевали бесконечно. Да, конечно. Да, но на самом деле, что касается разницы нравов, да, вот, значит, королевства, которые в Европе в основном, да, существовали по полуфеодальному признаку, и вот это торговое, так сказать, государство, которое складывается. Я тоже была потрясена, что после того, как, значит, Англия победила испанскую непобедимую армаду, значит, разбила
вместе
флот.
Со штормом.
Вместе со штормом. Ну, в общем, разбила флот. Это одно из таких важнейших деяний Елизаветы Первой. Вообще вошло в историю Англии просто как величайшее чудо в каком-то смысле. Я была потрясена из вашей же книжки. Да. Объясняется, что потом собрали остатки и чуть ли не продали тем же испанцам или еще что-то, да?
Ну, во всяком случае, собрали и продали.
Подторговали на разбитой армаде. Это замечательная история.
Я вспомнила еще более замечательную историю из этой же книжки, тоже связанную с сегодняшним днем. Про карму корабля, флагмана Англии, который, вот когда голландцы разбили, наконец, англичан, они в Рекс-музее это выставляли, но когда наша уже Елизавета II приехала к гости в Голландии. Они тактично убрали из экспозиции.
Да, это было действительно такой бламаж, которого...
Это было... Они поняли, что ей было бы, наверное, очень неприятно, но она могла бы не заметить.
Ну, трудно сказать, трудно сказать. А вот, знаете, интересно, что вы в книжке тоже упоминаете, что о Голландии мы практически ведь ничего не знаем в нашей стране. Ну, так, в среднем, да?
А черный тюльпан, а серебряные коньки.
Ну, я бы сказала так, ну, что-то вот, понимаете, какое-то смутное, но при этом какая-то безумная любовь голландской живописи. Вот можете вы как-то объяснить рационально или по-научному, откуда, почему? Почему у нас... Кто это сказал со смехом, что чуть ли, значит, не... Нет, это не Рембрандт, а кто из голландских... Это чуть ли не русский художник. Я сейчас забыла. То есть, короче говоря, изобилие голландцев и вообще любовь к голландской живописи. Откуда это идет?
Рационально не могу, нерационально тоже не могу объяснить. Да. Но думаю сама на собственном опыте, что это именно вот узнавание людей, узнавание жизни, интерес к жизни, так же, как мы читаем. А визуального у нас в этот период как бы нет мифологии, ну да, но это как бы совсем другое. А здесь именно вот эта вот обычная жизнь. Нет?
Вы знаете, ну вот я сейчас опять вспоминаю, да, когда ты бесконечно смотришь на эти картины, понимаете, может быть, это связано с тем, что, ну вот эти картины, ну как бы предназначены для жизни. А, вот эти великолепные полотна, которые мы видим,
совершенно
заказанные
верно.
Королями, ты не можешь эту картину представить у себя дома.
Совершенно
да?
верно.
А это человеческое. Вот тебе натюрморт замечательный, вот тебе какой-то симпатичный портрет. И ты соизмеряешь это искусство
абсолютно.
С собой. Может быть, отсюда эта любовь?
То
да?
же самое.
Человеческий размер. Да,
совершенно. С голландскими городами то же самое. Каждый голландский город, он именно человеческий. Ты себя чувствуешь не имперская, не знаю, Москва, конечно, не имперская, но Петербург, но тем не менее...
Москва имперская, конечно. Имперская тоже. Огромные проспекты, расстояние, конечно.
Танковые пространства, ну, это поле перед МГУ, Кутузовский проспект.
Не обозреть, не обойти,
совершенно верно.
Непонятно, почему там пробки, если там 6 полос с каждой стороны.
А это именно Голландия... человеческое, и вот в этом это, в это человеческое мы видим и...
Ну да, то есть, да, но мы недаром же, да, как известно, когда Петр I поехал в Голландию.
Да, великое посольство, конечно.
Да, и более того, значит, как бы...
И он первый раз.
Да, ну и не только, да, он же строил Петербург как бы по модели Амстердама, только с размерами подкачал. То есть, да,
мы не знаем, на самом деле, по модели Амстердама или по модели Лондона.
Да, он же...
Ну, с каналами все-таки скорее Амстердам. Идея, да, вот как бы модного пространства.
Идея планированного города в это время, конечно, Лондон. После пожара.
Ну, тут все
тут
вместе.
Тут мы не знаем. Это, да, это все вместе.
Но
да,
имеется
да,
в виду,
да.
что, конечно, масштаб Петербурга совсем не человеческий, да, как и положено в России.
Конечно, есть и как имперскому городу положено.
Но при этом то, что его восхитило, есть масса воспоминаний, вот эта уютность.
Да, и, очень действительно уютно. Это слово «хезелах». Голландцы очень любят. «Хезелах» — непереводимое слово. Вот свечку поставил, не знаю, там бутылочку вина, два человека, и все вот очень уютно. Это очень «хезелах».
Да, и более того, он говорил о том, что по тем меркам его потрясла чистота домов в Голландии, да, что внутри, уровень гигиены там был несопоставим с российским.
Мылись мостовые, мылись тротуары.
Мылись дома. Служанка у нас, пример в книжке, как служанка, когда пришел гость, она его свалила на спину и перенесла, потому что у него она только что намыла полы, а у него были...
И она помыла ему туфли, да.
Или кто-то плюнул на пол. Табак. Ну, хозяин сказал, что хорошо, что моей жены сейчас нет дома. Да, голландцы – это, конечно, голландки. Это отмечали все. Можно было ходить по улицам, не боясь запачкать туфли.
Ну, я бы сказала, нам сейчас это как-то, ну, я бы сказала, не то, что это какое-то невероятное событие. Мы, конечно, ругаемся, что в Москве там, или в наших городах, но тем не менее. Просто я думаю, если себе представить уровень грязи тогдашних городов европейских, это будет как
сами,
чудо.
И Лондон,
конечно. То есть вот эта фраза, которая, может быть, нас сейчас не сильно поражает, в общем, на самом деле, я думаю, было абсолютное исключение.
Да, это точно.
Да.
Это точно. Но вот ключевое слово «табак», я хочу сказать, что там сквозные линии идут, объяснение, как табак попал туда, как курили трубку даже женщины. Там идет разговор в этой книге о наркомании, о школах, об образованности, о разных методах, о разных способах. То есть такое количество сведений о красках, что очень важно для понимания художественного полотна, не только красочной палитры художника, но и в какой одежде этот Ян Стикс, как называется, простите, кашенель, конечно, червячок, а всю остальную гамму красок мне только без подсказки я не смогу. Ну вот это все есть.
Идея о том, что было развито очень визуальное... культура,
да?
Вот именно в связи, я думаю, с такой приобщенностью большого количества людей к живописи.
Да.
Может быть, вы немножко вот... Да, кстати, ведь расскажите по поводу, если вы упомянули образование, ведь, я думаю, тоже отличительной особенностью Голландии того времени было, что высокой степени образованности.
Конечно.
Читать, писать умели очень многие.
Очень многие, да. Но для меня, что касается образованности или образования и воспитания, это Грантор, но для меня самый такой, интересным примером был Константин Гейгенс, открывший, собственно, нам Рембрандта и Левинса, и папу воспитание, его, которое получил папа, он, когда воспитывать детей было, привилегией, что ли, правящего класса. Например, Яков I, английский король, он считал себя теологом, он считал себя миролюбцем, и он считал себя воспитателем своих детей. И то же самое этот отец Гейгенса был секретарем Вильгельма Оранского, и, несмотря на это, он понимал, что воспитание или образование без интереса не может быть. Он рифмовал латинские грамматики.
Игры.
Он выпрасывал из учебников все, что может притупить интерес детей. Он сам, не играя ни на одном музыкальном инструменте, боясь, что это будет препятствием в развитии, в карьере сыновей, он учит их, придумывает, пришивает пуговицы, или, не знаю, там не он сам пришивает, но, тем не менее, дает пуговицам на плащах детей название нот. И так они... И вот это вот все он составляет списки, вопросники о лошадях, потому что шевалье, конечно, должен быть знать все, что связано с шеваль.
С лошадьми.
Да. И вот так вот, как бы, читаешь, действительно, они обсуждали каждое воскресенье проповеди, плюсы и минусы риторические того, что только что услышали.
Да, я устыдилась себя, когда все это понимаешь, потому что ты понимаешь, что это все нетрудно. Вот так нужно с детьми, понимаете?
Ну, слушайте, вот это особый талант. Но только интересно, что то, что уже было как бы найдено в 17 веке, у нас до сих пор вызывает обсуждение.
Да,
как нужно воспитывать, как нужно образовывать детей.
Да.
И степень их заинтересованности или принуждения.
Ну,
вот
здесь
забавно.
Именно, то есть все, что, если он замечал, что какие-то
там
методы...
Было, да?
Там было два сына, да. Но и дочери. Да. Это касалось только сыновей. Дочери писали с ошибками до конца жизни, хотя Декарт говорил об их уме и прочее. Но, тем не менее, это должно было, это имело и практические, должно было иметь практическое применение, то есть в карьере.
Ну,
но воспитывался именно аристократ, Аристос, лучший.
Но если мы говорим о Голландии, но все-таки да, такое количество городского населения, связанное с торговлей, то есть можно говорить о том, что процент людей грамотных там был выше, например...
Абсолютно,
чем
конечно, это известно. Да, это известно, да, точно, конечно, да. Конечно.
Да.
И что были, как бы, вот как происходил процесс обучения тогда? Это домашнее в основном обучение?
И
то есть родители учили? Или все-таки существовали школы?
Естественно,
вот
это зависит от социального класса, конечно.
Ну, скажем, вот те, значит, как юмором говорили, что эти сыровары и лавочники, которые составляли, ну, собственно, торговую среду городов, они детей как обучали? Отдавали их в школу?
Отдавали
или
в школу, ну, как мы знаем, у Рембрандта все-таки сын мельника, сыровар, не сыровар, но тем не менее мельник. Хотя мельник, в общем-то, он, что касается материального благополучия, там все было в порядке. Но латинская школа, потом университет, Рембрандт был записан в университет, мы не знаем, почему и как, потому что давала привилегии запись в университете, освобождение
и
от налогов.
И тут тоже я вам благодарна, потому что вот когда я занималась ребятам, что-то там писала и прочее, то было ведь как-то в 13 лет мальчик поступил в университет, вундеркинд, и вдруг оказывается, что это общее правило вообще, что с 10-11 они записывали. Это очень хорошо.
И в какой-то момент...
Такие книжки, необязательные вроде чтения, вдруг оказывается, что это обязательно.
И в какой-то момент появились ограничения.
Да, чуть-чуть постарше давайте детей отправлять в университет.
Но и ограничение возраста, то есть не старше 65, потому что иногда...
Да,
учились.
Я думала 30, потом нет, даже до 60. Я уже пережила.
Очень хорошая история. Да, вот у нас буквально 2 минуты, и я хотела все-таки вот что спросить. Вот читаю эту книгу, и про разных очень интересных персонажей, о которых можно часами говорить, через которых выясняется, да, как вообще шла трансформация общества, как вообще развивалась не только Голландия, но и Европа. Но вот те вольности, которые все-таки были, вот эта другая система иерархии, где торговцы имели совершенно другой статус.
Да.
Можно ли сказать, что и в современной Голландии, как мы это сейчас называем, Нидерландах, вот что-то от этого осталось? Большая веротерпимость, вольные больше нравы с точки зрения более консервативных. Mm-hmm. Ну, вот Амстердам, да, все говорят, вольный город Амстердам, там много всего дозволено, то, что, скажем, в других еще даже до сих пор, значит, в столицах считается.
Наркотики и эвтаназия, да?
Да, нет, ну не только. Я имею в виду, что только, какой-то да, образ жизни куда более либеральный, даже с современной точки зрения. Можем ли мы считать, что вот то, что вы описываете в книге XVII века через разные персонажи, сквозь портреты Рембрандта, что вот складывание такой культуры, оно сейчас там и видно до сих пор, да? Что это все-таки есть некоторая традиция или как?
Какая-то традиция есть. Единственное, что мне кажется, что мы видим это по-другому. Для меня главное, что действительно чувствуется в Голландии сейчас, это вот неостоицизм. Это принятие жизни такой, как она есть.
Как вы думаете, это протестантизм или немецкий характер такой, который...
Нет, думаю, что это неостоицизм. Я не думаю, что протестантизм... может быть, но и католики в Голландии такие же. Именно принятие судьбы, принятие... Все невзгоды, взгляд на невзгоды как на благотворное.
Нет, Рембрандт, наверное, так про себя не думал.
Можем ли мы сказать, а нам надо сейчас завершать, что это взгляд не утопический. Да? Нет, то есть некоторое приятие сложности и реалистичности жизни без ослепляющих утопий.
Да,
да, вот, да, да, мы можем сказать, такой традиции.
Да, это вот голландская, поэтому и живопись отсюда, это все это связано.
Вот. И вот на этой оптимистической ноте мы вынуждены закончить разговор. Я надеюсь, что мы неоднократно вернемся к этой книге и вообще, да, к интересным проблемам, связанным с этим. Я благодарю наших гостей. Спасибо.
И мы вас благодарим.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо.